От их дыхания стекла машины запотели, но Смайли не стал включать двигатель, и поэтому обогреватель с вентилятором не работали. «Он что-нибудь говорил о своей дочери Дени?»
«Вплоть до понедельника очень часто.
Сейчас он вроде немного поостыл. Судя по его настроению, он просто старается выкинуть все это из головы». «И он больше не просил о встрече с ними?»
«Нет, сэр».
«И даже не пытался поставить условия о встрече, когда все это закончится?»
«Нет, сэр».
«Или о том, чтобы переправить их в Англию?»
«Нет, сэр».
«И не просил, чтобы им сделали необходимые документы?»
«Нет, сэр».
Гильям раздраженно вмешался в разговор. «Черт возьми, о чем же он тогда говорил?»
«О той самой русской женщине, сэр, об Ирине. Он только и делает, что перечитывает ее дневник. Он говорит, когда поймают крота, я заставлю центр обменять его на Ирину. А затем, мол, мы ее пристроим в хорошее местечко, сэр, как мисс Эйлсу, но только где-нибудь в Шотландии, там, где природа покрасивее. Он говорит, что и обо мне позаботится как следует, даст мне хорошую работу в цирке. Он все время уговаривает меня учить языки, чтобы кругозор у меня был пошире».
Его монотонный голос в темноте за их спинами замолк, и они так и не узнали, последовал ли фон совету Тара.
«Где он сейчас?»
«В постели, сэр».
«Постарайтесь не хлопать дверями». Эйлса Бримли ждала их у парадного крыльца. Это была седовласая леди 60 лет с умным решительным лицом. Смайли говорил, что она с давних пор в цирке, работала шифровальщицей еще во время войны у самого лорда Лансбери. Она уже вышла на пенсию, но вид и сейчас у нее был грозный. На ней был элегантный коричневый костюм. Она поприветствовала Гильяма, пожав ему руку, заперла за ними дверь на засов, а когда он обернулся, ее уже и след простыл. Смайли стал первым подниматься по ступенькам. Фон остался на лестничной площадке, чтобы по первому же сигналу прийти на помощь. «Это Смайли», — сказал Смайли, постучавшись в дверь к Тару. «Мне нужно кое о чем с тобой переговорить». Тар быстрым движением распахнул створку. Он, должно быть, слышал, что они идут, и уже ждал их за дверью. Открыл он ее левой рукой, держа в правый пистолет и вглядываясь в темноту коридора за спиной Смайли. «Там только Гильям», — произнес Смайли.
«Вот тут и оно», — отозвался Тар. «Пусть он знает, что кое-у-кого зубки уже прорезались».
Они вошли в комнату. На Рике были широкие брюки и что-то вроде простенькой малайской рубахи. По всему полу были разложены карточки для игры в лексикон, а в воздухе стоял запах карри, который он готовил себе на электроплитке. «Мне неловко докучать тебе», — начал Смайли с выражением искреннего сочувствия на лице. «Но я снова вынужден спросить, что ты сделал с теми двумя бланками швейцарских паспортов, которые брал с собой в Гонконг на случай бегства?»
«А в чем дело?» — спросил Тар после долгого молчания.
От его былой живости за эти дни не осталось и следа. Лицо стало бледным, как у заключенного, он похудел. И когда он сел на кровать, положив на подушку рядом свой пистолет, глаза затравленно бегали от одного к другому, явно выражая недоверие. Смайли продолжил. «Послушай, я готов верить тебе. Ничего пока не случилось. При условии, что ты все расскажешь, мы готовы уважать твое право на личную жизнь. Но мы должны знать все. Это чрезвычайно важно. Все твое будущее от этого зависит». «И много чего еще», — подумал Гильям, не переставая наблюдать за Таром. Насколько он знал Смайли, целая цепочка последовательных расчетов висела сейчас на волоске.
«Я же вам уже сказал, что сжег их. Мне не понравились их номера. Я решил, что они засвечены. Воспользоваться этими паспортами было все равно, что повесить себе на шею табличку «Разыскивается Рики Тар».
Смайли вел допрос ужасно медленно. Даже для Гильяма было невыносимо ждать, когда очередной вопрос нарушит глубокую тишину ночи.
«Как ты их сжигал?»
«Какое к дьяволу это имеет значение?»
Но Смайли, совершенно очевидно, не был склонен давать объяснения подобным расспросам. Он предпочитал, чтобы молчание делало свое дело, и казалось, что так оно и будет. Гильяму приходилось наблюдать целые дознания, проведенные подобным образом.
Затянутый допрос, утопающий в целом ворохе формальностей, томительные паузы, пока каждая реплика записывается дословно в протокол, и мозг подозреваемого изматывает своего обладателя выбором из тысяч вариантов ответов на один единственный вопрос следователя, и день ото дня убивают его силы на то, чтобы придерживаться первоначальной легенды. «После того, как ты купил для себя английский паспорт на имя Пула, — спросил Смайли спустя целую вечность, — ты больше не покупал других паспортов в том же месте?»
«С какой стати?»
Но Джордж не собирался давать объяснений.
«С какой стати?» — повторил Тар. «Черт побери, я не коллекционер какой-нибудь. Все, что мне требовалось, — это выкарабкаться из того дерьма».
«И защитить своего ребенка», — предположил Смайли с понимающей улыбкой, «а также его мать, если это возможно». «Я уверен, ты хорошо поломал над этим голову», — продолжал он вкрадчивым тоном. «В конце концов, ты вряд ли мог оставить их на милость этого назойливого француза, не так ли?» В ожидании ответа Смайли сделал вид, что изучает карточки, считывая с них слова по горизонтали и по вертикали. В них не было ничего особенного, случайные сочетания слов. Одно было написано с ошибкой. Гильям заметил, что в слове «эпистола» две последние буквы стоят не на своих местах. «Чем он там занимается?» — недоумевал Гильям. «В этих своих вонючих третьеразрядных меблерашках. По каким неуловимым признакам ориентируется он в своих расчетах, отгородившись от всего мира легендой о торговле соусом и переговорах со своими коммивояжерами?» «Ну ладно», — угрюмо заговорил Тар. «В общем, я взял паспорта для Дени и ее матери, миссис Пул и мисс Дени Пул. Что вы теперь намерены делать? Подпрыгивать до потолка от восторга?» И снова ответом ему было укоряющее молчание. «Но почему же ты не сказал нам этого раньше?» — спросил, наконец, Смайли тоном отца, огорченного своим чадом. «Мы же не чудовища какие-нибудь. Мы вовсе не хотим им вреда. Почему ты не сказал нам? Мы бы, пожалуй, даже постарались помочь тебе». Джордж снова стал изучать карточки. Тар, видимо, использовал два или три комплекта. Они лежали рядами на циновке из волокна кокосового ореха. «Почему ты не сказал нам?» — повторил Смайли. — Нет никакого преступления в том, чтобы заботиться о тех, кого любишь. — Если только тебе это позволяют, — уточнил про себя Гильям, мысли которого снова были заняты Камиллой. Чтобы облегчить Тару ответ, Смайли начал выдвигать ему на помощь свои версии. — Может быть, из-за того, что для покупки этих английских паспортов тебе пришлось раскошелиться за счет отпущенных командировочных? По этой причине ты нам не сказал? «Бог ты мой, да кто здесь беспокоится из-за денег? Ты добыл нам жизненно необходимую информацию. Неужели мы будем спорить из-за какой-то жалкой пары тысяч долларов?» И снова время без всякой пользы отсчитывает уходящие секунды. «Или из-за того, — предположил Смайли, — что тебе стало стыдно?» Гильям замер, забыв о своих собственных проблемах. «В известном смысле тебе, я думаю, было чего стыдиться. Не очень-то, в конце концов, любезно с твоей стороны оставлять Дени и ее мать с засвеченными паспортами на милость этого так называемого француза, который так настойчиво разыскивал мистера Пула, правда ведь? В то время как сам ты сбежал сюда, где с тобой обходятся как с особо важной персоной. Хотя, если подумать, это, конечно, ужасно», — согласился Смайли, будто это Тар, а не он сам расставил все по своим местам. «Ужасно наблюдать, как к тебе тянутся руки Карлы, чтобы заставить тебя умолкнуть. Или заставить работать на себя». Тара вдруг прошиб такой пот, что страшно было смотреть. Он чуть ли не ручьями струился по его щекам, так что казалось, будто это слезы. Карточки больше не интересовали Смайли, его внимание привлекла другая вещь. Это была игрушка, сделанная из двух стальных стержней, скрепленных шарниром наподобие клещей. Фокус состоял в том, чтобы прокатить вдоль этих стержней стальной шарик. Чем дальше он катится, тем больше очков можно было заработать, когда он упадет в одну из лунок внизу.
Другой причиной, по которой ты не стал нам всего рассказывать, могло быть, я думаю, то, что ты сжег их. Сжег английские паспорта, разумеется, а не швейцарские. «Будь начеку, Джордж», — подумал Гиллем и осторожно подвинулся на шаг вперед, чтобы сократить расстояние между собой и Таром. «Будь начеку!» «Ты знал, что фамилия Пул засвечена, и поэтому ты сжег те паспорта, что купил для Дани ее матери. Но свой-то ты сохранил, потому что у тебя не было другого выхода. Затем ты заказал в турагентстве 2 билета на имя Пула, чтобы убедить всех в том, что ты ничего не подозреваешь о провале. Под всеми я, разумеется, подразумеваю шпиков Карлы. Потом ты заполнил швейцарские бланки, которые у тебя были, один для Дени, другой для ее матери, понадеявшись, что на номера не обратят внимания, а после этого затеял новые приготовления, которые уже особо не афишировал. Приготовления, которые ты тщательно продумал еще до того, как заказывать билеты на фамилию Пул. Ну, как тебе такой сценарий? Остановиться где-нибудь там же, на востоке, но в другом месте, например, в Джакарте, там, где у тебя есть друзья. Даже с того места, где он стоял, Гиллем опоздал. Руки Тара успели вцепиться в глотку Смайли, стул опрокинулся, и они упали. Из свалки Гиллем сумел выудить правую руку Тара и сломить ее ему за спину, едва не сломав при этом. Откуда ни возьмись, появился Фон, вытащил из-под подушки пистолет и снова шагнул к Тару, будто собираясь помочь ему встать. Затем Смайли отряхивал свой костюм, а Тар снова сидел на кровати, прикладывая носовой платок к уголку рта. Смайли сказал: «Я не знаю, где они сейчас. Насколько мне известно, им ничего не угрожает. Ты ведь веришь мне, не так ли?» Тар, не мигая, смотрел на него и ждал. Его глаза горели бешенством, но Джордж излучал невозмутимость, и Гиллем понял, что тем самым он старается успокоить Тара. «Присматривали бы лучше за своей бабой, а мою оставьте в покое», — прошипел, наконец, Тар, не отнимая руку от рта. С возгласом негодования Гиллем рванулся было вперед, но Смайли удержал его. «Пока ты не попытаешься наладить с ними связь», — продолжал Смайли, — «пожалуй, лучше, чтобы я не знал, где они. Но, может, ты хочешь, чтобы я что-нибудь для них сделал? Может, им нужны деньги или покровительство, или другая поддержка подобного рода?» Тар помотал головой. У него во рту была кровь, полный рот крови. Гиллем сообразил, что Фон, должно быть, ударил его, но никак не мог понять, в какой именно момент это произошло. «Это все скоро кончится», — сказал Смайли, — «где-то через неделю. А если у меня получится, то, может быть, и быстрее. Старайся не думать об этом слишком много». Когда они уходили, Тар уже снова ухмылялся, и Гиллем предположил, что либо их визит, либо покушение на Смайли, а может быть, расквашенная физиономия, что-то из всего этого явно пошло ему на пользу. «А что эти купоны футбольного тотализатора?» — осторожно спросил Смайли Фона, пока они садились в машину. «Ты случайно не стал их куда-нибудь отсылать?»
«Нет, сэр».
«Ну, одна надежда на Бога, чтобы он не сорвал куш», — заметил Смайли крайне необычным для себя шутливым тоном. И все трое громко расхохотались. Память иногда проделывает странные штуки с уставшим, изнуренным мозгом. Все время, пока Гиллем вел машину, одна часть его рассудка была занята дорогой, а другая терзалась все более и более ужасными подозрениями, связанными с Камиллой. Причудливые образы этого и других похожих на него томительных дней сами собой всплывали в его памяти. Дни сплошного кошмара в Марокко, когда его агентурные сети проваливались одна за другой, и при каждом шорохе на лестнице он кидался к окну, чтобы осмотреть улицу. Дни полного безделья в Брикстоне, когда он видел, какое жалкое общество его окружает, и думал о том, что и сам является его частью. И вдруг перед его мысленным взором возникло донесение, лежащее на его рабочем столе. Оно было у кого-то перекуплено и потому размножено на голубоватой кальке с помощью стеклографа. Источник сообщения неизвестен и, возможно, ненадежен. И сейчас каждое слово этого донесения назойливым эхом отдавалось в мозгу у Гиллема.
По сообщению источника, недавно освобожденного из заключения на Лубянке, в июле сего года московский центр тайно провел казнь в блоке для исполнения приговоров. Жертвами стали трое должностных лиц из их организации, одна из них – женщина. Все были расстреляны в затылок.
«Там стоял гриф «Для служебного пользования», — хмуро сказал Гилем.
Они свернули на стоянку у придорожного ресторанчика, увешанного китайскими фонариками. Кто-то из лондонского управления нацарапал на нем. Может ли кто-нибудь опознать тела?
В мерцающем свете цветных фонариков Гилем разглядел, как лицо Смайли передернулось от омерзения.
«Да», — согласился он наконец.
«Да, теперь, думаю, мы можем сказать, что это была Ирина, не так ли? А те двое других, я полагаю, Ивлев и ее муж Борис».
Его голос по-прежнему оставался сухим и бесстрастным.
«Тару не следует этого знать», — продолжал Джордж, будто стряхнув с себя оцепенение. «Просто-таки жизненно необходимо, чтобы он случайно не пронюхал об этом». Одному Богу известно, что он станет делать или, наоборот, чего не станет делать, если узнает, что Ирина мертва.
Несколько минут никто не шевелился. Вероятно, по разным причинам ни у того, ни у другого не хватило сил или духу что-нибудь, наконец, предпринять.
«Мне нужно позвонить», — сказал Смайли, даже не думая выходить из машины.
«С тобой все в порядке, Джордж?»
«Я должен позвонить по телефону», — пробормотал он. Лайкану.
«Ну, так иди и звони».
Перегнувшись через Смайли, Гилем открыл ему дверцу. Смайли вылез наружу, прошел несколько шагов по бетонке, затем передумал и вернулся.
«Пойдем перекусим чего-нибудь», — предложил он все тем же озабоченным тоном, нагнувшись к окошку. «Думаю, что даже ребята Тоби не стали бы нас преследовать до этого места».
Когда-то это был ресторан, теперь придорожное кафе, в котором, однако, сохранились следы былой роскоши. Меню в красной кожаной обложке было запятнано жиром. Молоденький официант, который его принес, казалось, спал на ходу.
«Говорят, курица в вине всегда заслуживает доверия», — предпринял Смайли жалкую попытку пошутить, вернувшись из телефонной кабинки в углу зала.
И добавил приглушенно так, чтобы сидящие вокруг не слышали.
«Скажи, много ли ты знаешь о Карле?»
«Примерно столько же, сколько о черной магии, агенте Мерлине и обо всем остальном из того, что было написано в бумаге, которую я подписал для Портеса».
«Вот это ты верно заметил. Ты, похоже, хотел сделать мне упрек, но на самом деле твое сравнение в высшей степени уместно». Официант подошел к ним, жонглируя, как булавой, бутылкой бургундского. «Будьте так любезны, дайте ей передохнуть», — обратился к нему Смайли.
Официант уставился на него, как на сумасшедшего.
«Откройте и оставьте на столе», — коротко бросил Гиллем. Смайли рассказал ему не все, что знал. Позже Гиллему стали известны кое-какие детали, которые тот от него утаил. Но сейчас... эта история оказалась достаточно для того, чтобы развеять его хандру, от которой сам он избавиться был не в состоянии.